Алексей, расскажите, пожалуйста, как вообще возникла идея вот этого проекта «Идеальный список»?
Ну, во время Майдана, где-то в январе месяце, когда как раз решался вопрос, будут ли силы Майдана захватывать административные здания или нет, и всем казалось, что это самое важное, сколько можно стоять на месте, мол, давайте уже двигаться. У нас в это время была встреча с президентом польского фонда «Солидарность» Кшиштофом Становским. На котором мы общались о том пути, который прошла польская солидарность. И он сказал, что когда они первый раз принимали участие в выборах, у них на каждое место в органах власти, независимо от уровня, был кадровый резерв в 5 человек. Поэтому как только у них была возможность принять участие в выборах, соответственно, в тот день реализовали около 100 реформ и изменили Польшу навсегда. В этот момент я задумался над тем, какой есть кадровый резерв у Майдана, и понял, что его нету просто вообще. Не то, что 5 человек на место, нету даже по одному человеку на место. А это значит, что мы проиграем не тем, что мы не сможем победить предыдущую власть, а тем, что мы не сможем сформировать новую. Ну и позднее, как бы в тот момент, как бы зародилась идея, что нужно сделать какой-то проект по поиску людей. В частности, я спрашивал Кшиштофа, каким образом они нашли такое большое количество людей, которые хотели идти в политику. Расклуб мне ответил, что они не брали тех, кто хотел идти в политику, они находили порядочных людей и убеждали их, что они должны на себя взять ответственность. Искали в разных областях, в том числе там, даже сантехников. Просто человек должен был быть порядочным, не только патриотом, то есть готовым часть своей жизни потратить на служение Польше. Вот так, в общем-то, с этого момента возникла идея, что нужно делать какой-то проект по поиску людей, а уже позднее, вот за примерно за год, она вынеслась в идею проекта «Идеальный список».
А расскажите подробнее, вот какие этапы уже прошел этот проект?
Проект это было формирование комиссии консультантов. На данный момент у нас более 30 консультантов, люди, которые достаточно известны в городе, которые имеют определенные опыт работы в общественной деятельности или социально ответственном бизнесе. Это те люди, которые знают город и которых знают в городе, которые могут посоветовать, кому действительно стоит доверять. Вот, этот этап у нас занял около полугода, потому что там была очень сложная процедура. Нам было нужно не просто собрать группу людей, а надо, чтобы эта группа доверяла друг другу, чтобы они могли потом действительно работать как одна команда. Поэтому мы там запустили специальную методику, мы назвали ее методикой кристаллизации. Стартовый у нас был состав только 4 консультанта, и потом они сами определяли, кого они еще хотят видеть в этой группе. И постепенно состав группы расширялся.
Идеологически и политически, с кем прежде всего вашим кандидатам придется вступить в жесткую конкурентную борьбу? Придется вот конкурировать, я думаю, что придется вот именно с противниками реформ. Возможно, будет здесь участвовать и оппозиционный блок, и какое-то вот новое левое движение, которое Симоненко и Витренко создают.
Если мы говорим об конкуренции на выборах, электоральной конкуренции, то у нас абсолютно разные электораты. То есть говорить о том, что мы можем конкурировать с оппозиционным блоком, неправильно с той точки зрения, что люди в городе четко делятся на тех, кто поддерживает проевропейские направления, пророссийское направление, тех, кто голосует за стабильность, и тех, кто голосует за реформы. Ну, вообще, тех, кто голосует за Совок, или тех, кто голосует за независимую Украину. Вот условно так.
Но ведь это соотношение можно изменить в ходе агитационной кампании, избирательной кампании.
К сожалению, практика показывает, что национальное самоопределение и вопросы внешнего вектора для людей являются более приоритетными, чем вопросы городского хозяйства. Как ни странно. Ну вот, по крайней мере, если брать всю статистику, как люди голосовали в предыдущие годы, то ну, они электорально не изменяют своим предпочтениям. То есть редко такое бывает, что человек голосовал за партию регионов и потом решил проголосовать за кого-то из того блока, который мы условно называем блок демократических сил. То есть вот у партии регионов, у коммунистов, у оппозиционного блока, у них один электорат. Это люди, которые голосуют за сильную руку, за какое-то видение, ну так, условное видение стабильности людей, которые упоминают это слово в своей избирательной кампании. Они не хотят никаких реформ. Поэтому говорить о том, что они могут проголосовать за людей снова из идеального списка, я сильно сомневаюсь. Скорее всего, это будут все-таки люди, которые поддерживали идеи Майдана. Это около 30% избирателей в городе.
Алексей, скажите, а как вот к вашему проекту отнеслась или сейчас относится местная власть?
Городская власть, да, относится враждебно к проекту. Городская власть в Одессе – это те же люди, которые были при власти при Януковиче, и все схемы, которые работали при Януковиче, работают до сих пор, и они не собираются эти схемы менять. Поэтому приход во власть людей, которые не находятся в системе и могут эту систему ломать или называть хотя бы вещи своими именами, делать это публично, поскольку не завязаны в каких-то коррупционных схемах или не имеют бизнес-интересов в городе, для них это очень опасно. Поэтому им намного проще, чтобы пришли даже вроде как оппозиционные силы, но те, которые все-таки давно в городе работают, которые связаны, на которые есть выход, то есть те силы, которые являются частью системы, хотя называются оппозиции.
Как вам кажется, вовремя ли ваш этот проект стартовал?
Надо? Да, он должен был стартануть с первых дней Майдана. Тогда бы мы могли во время всего Майдана собирать людей, пока у них была мотивация, пока они все были в одном месте, пока можно было отделить тех, кто хочет во власть, от тех, кто хочет просто изменений в стране. Вот. Поэтому, конечно, не вовремя этот